Меня зовут Игнат. Всю свою жизнь, считай, я провел здесь, в поселке Таежный. Кругом только глухой лес, где ели подпирают хмурое небо, а снег ложится так густо, что за ночь заносит избы по самые окна. Зима в этом году выдалась лютая, злая, будто выстудить хотела саму душу. Я шел по узкой тропе, и каждый мой шаг отзывался сухим надсадным хрустом под валенками. У забора, что едва держался на гнилых столбах, я заприметил их. Машка. Девчонке всего ничего, а взгляд уже колючий, волчий. Курточка на ней тонкая, не по сезону. Лицо от стужи пошло красными пятнами. Рядом с ней терся Сашка, 30-летний хлыщ из соседней деревни. Лысоватый, никчемный малый, который даже в такой мороз притащил сюда свой старый мотоцикл. Стоял, скалил зубы, что-то втирал ей, пока та слушала, вцепившись пальцами в облезлую доску изгороди.
«В груди у меня закипело. Мать у Машки – горькая пьяница, из тех, кто за бутылку дешевой водки забудет, как детей зовут. Там в избе еще мал-маланеньше, все голодные, чумазые. Я им то дичь занесу, то мясо кусок, когда узнаю, что их мамка снова ушла в запой. Жалко мне их, до боли в сердце жалко. А Машка растет непутевой. Сколько раз видел ее у клуба, где она с местными парнями водку из горла глушила. Душа за нее болела, словно я ей отец. Иногда я ловлю себя на мысли, что примеряю на себя эту шкуру, шкуру ее родителя. Но нет у меня ни семьи, ни детей. Все осталось там, 20 лет назад, на скользкой трассе. Жена и маленький сын. Мы были молоды, а я был глуп и самоуверен. Пошел на обгон, вылетел навстречку, а там тяжелый КамАЗ в лоб. Деться было некуда. Хотя у водилы того грузовика и права-то не было там ехать. Но виноват в той смерти только я один. С тех пор я один в своей избе. И только тайга мне собеседник. «А ну, пошла домой!» — крикнул я, не доходя пару шагов. «Мать твоя опять лыка не вяжет, а в печке дрова кончились. Иди, я там косулю зарезал, мясо на крыльце оставил. Накорми мелких!» Сашка дернулся, обернулся ко мне, пытаясь сохранить наглую мину на своем глупом лице. «Чего ты, дядь Игнат? Мы просто стоим!» — промямлил он, косясь на мой тяжелый кулак. «Стоишь, так стой в другом месте, пока я тебе этот драндулет об голову не расшиб!» — отрезал я. Машка фыркнула, поправила сбившийся шарф и, не говоря ни слова, побрела к своей перекошенной лачуге. Она знала, со мной шутки плохи. А Сашка, засуетившись, принялся судорожно дергать кикстартер своего мотоцикла, мечтая поскорее убраться с моих глаз.
Я оставил поселок за спиной, когда солнце едва наметило блеклый край над зубчатой стеной леса. Мороз крепчал, выжимая из бревен сухой пушечный треск. Мой путь лежал к ферме старого Кузьмича. Там, у самой рощицы, повадилась ходить рысь. Зверь дерзкий, хитрый. За неделю задрало 3 овец, да так чисто, что только клочья шерсти на Насте оставались. На рысь идти — это тебе не на зайца петли вить. Тут голова нужна и терпение. Капканы я ставил с вечера, предварительно выварив их в еловый, чтобы убить малейший запах металла и человечьего жира от рук. Рысь — кошка, у нее нюх острее бритвы. Ставил вслед, аккуратно подрезал пласт наста, прятал туда стальную дугу и закрывал все тем же снежным блином. Главное, чтобы ни одной лишней соринки, ни одного комочка не осталось. По закону сейчас строго, разрешение в кармане, все чин по чину, хотя в нашей глуши лес сам себе прокурор. На кромке леса, у старой повалившейся осины, я приметил фигуру. Дед Архип, местный пасечник и вечный лесной бродяга, ковырялся палкой в сугробе. «Здорово, Игнат!» — проскрипел старик, поправляя облезлую шапку. «Все за кошкой своей гоняешься. Не возьмешь ты ее так просто. Я вчера видел, как она по верхам шла, по ельнику. Умная зараза, она твой металл за версту чует». «Здорово, Архип, и пускай чует», — ответил я, поправляя лямку ружья. «У меня на нее свой расчет. Капкан — это так, для страски. Главное — выждать, когда она на открытое место выйдет. Кузьмич уже в голос воет, скоро последних овец поест». «Ты примету помни», — дед поднял крюченный палец. «Если птица в лесу замолкла, значит, кошка рядом. И на рожон не лезь, рысь — зверь мстительный».